Пиноккио или азбука человечности.
Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто следом за Пиноккио совершил вместе с нашим радиотеатром фантазий путешествие в страну фей. Путешествие было коротким, но оно еще не закончилось. Точнее говоря, оно еще даже не началось. Кто-то должен доставить Пиноккио из-под священного дуба, на котором он был повешен, как Один, в маленький домик в лесу, в царство феи с голубыми волосами. И этот персонаж нам тоже всем знаком.
Фея дважды ударила в ладоши, и появился великолепный пудель. Он шел в точности как человек, на двух ногах. Этот пудель был одет в праздничную кучерскую ливрею, а на голове он носил маленькую, обшитую золотом треуголку и белый парик с локонами, падавшими по самые плечи. Кроме того, на нем был шоколадного цвета сюртук с бриллиантовыми пуговицами и двумя большими карманами, в них он прятал кости, получаемые за столом от госпожи, короткие штаны из алого бархата, шелковые чулки, открытые туфельки, а сзади нечто похожее на чехол из лазурного атласа. В нем он укрывал свой хвост во время дождя. «Слушай внимательно, Мидора», — обратилась фея к пуделю. «Вели немедленно запрягать лучшую мою карету и поезжай в лес. Под большим дубом ты найдешь в траве несчастного полумертвого деревянного человечка. Подними его тихонько, положи осторожно на подушки и привези ко мне. Ты понял?»
Вскоре из конюшни выехала прекрасная карета воздушного цвета, обитая внутри канареечными перьями. В карету были впряжены 100 пар белых мышей, и пудель, хлопая бичом направо и налево, ловко правил ими, как настоящий кучер. Не прошло и четверти часа, как карета вернулась. Фея, ожидавшая ее у дверей дома, взяла на руки бедного Пиноккио и снесла его в комнату, стены которой были из перламутра. Где оказался Пиноккио, мы уже знаем. Пуделя, который фигурирует в сказке, насколько известно мне, сделал черным пуделем впервые Алексей Николаевич Толстой уже в сказке «Буратино». Вот так или иначе, черный пудель или просто пудель – животное в высшей степени значимое. И, конечно же, в сказке «Пиноккио» этот пудель появляется оттуда же, откуда он возник на страницах романа Михаила Булгакова «Мастера и Маргарита», из Фауста Гёте. Мефистофель является Фаусту именно в облике черного пуделя. И в очень древних поверьях черная собака всегда являлась искусителем и предвестником смерти, ну и, разумеется, проводником к ней, в ее царство. Во многих странах неожиданное появление черного пса служит знамением смерти. Если человек увидит черную собаку, значит, он или кто-нибудь из его семьи скоро умрет. Черные собаки-призраки очень часто считались оборотнями, представителями черной магии. Собственно говоря, как раз в Южной Европе считалось, что дьявол появляется перед человеком сначала в образе черной собаки. И Воланд, как вы помните, появляется на патриарших с тростью и набалдашником в виде головы пуделя. На свои шабаши ведьмы добирались на черных собаках, причем очень часто именно на пуделях, которые всегда считались спутниками ведьм. Ну и, конечно, у нашей феи тоже есть точно такой же спутник. Поэтому, видимо, Алексей Николаевич Толстой сделал собаку черной. А мы с вами можем вспоминать знаки черного пуделя Маргариты на балу у сатаны. Ну и можно вспомнить представление о собаке как о проводнике душ в загробный мир. Цербер в греческой мифологии – подземный пес, охраняющий вход в царство Аида. Гомеру такой пес уже известен. С именем Цербера он упоминается впервые у Гесиода. При пропуске теней в подземное царство Цербер ласково виляет хвостом. Но тех, которые пытаются выбраться оттуда, он пожирает. Как вы помните, одна из главных функций Воланда – он в романе «Вершитель правосудия». Но, конечно, все, что я рассказал выше, вовсе не отменяет символа собаки как верного друга. Во всяком случае, люди, которым приснился сон про собаку, наверное, знают, что это символ того, что жизнь и друзья хранят вас и оберегают. Когда вам снится, что вы общаетесь с собакой, в общем, это означает, что вы пользуетесь уважением и вниманием в среде своего общения. Возможно, и отношение к собакам вообще в нашей культуре настолько двойственно, потому что одна половина человечества чувствует в своей бессознательной памяти, в своем коллективном бессознательном образ собаки как знамение демона, справедливого наказания или мести, а другая половина человечества вспоминает тот же символ как символ самого близкого друга и защитника человека.
Тихо над городом нашим зажглась звездная россыпь. Кажется нынче, что каждый из нас сильный и взрослый. Слышится эхом из дальних годов снежная вьюга. Не потерять бы серебряных слов, друг и подруга.
Небо, небо,
Ну что ж, а Пиноккио в прекрасной комнате с зеркальными стенами. В комнате, где его окружает мерцающий перламутр. Никак не приходит в себя. Что же делает волшебница фея? И она тотчас послала за лучшими в окрестности докторами.
И врачи приехали тотчас же, один за другим. Ворон, Сыч и говорящий сверчок. «Я хотела бы узнать ваше мнение, сеньоры», — сказала фея, обращаясь к трем врачам, обступившим постель Пиноккио. «Я хотела бы узнать ваше мнение, жив или мертв этот гремычный деревянный человечек?» В ответ на ее просьбу первым вышел вперед ворон. Он пощупал у Пиноккио пульс, нос, а затем мизинец на ноге. И когда он все это весьма тщательно ощупал, он произнес важным голосом следующие слова. «По моему мнению, деревянный человечек мертв. Однако, если бы он по несчастному стечению обстоятельств оказался не вполне мертв, это было бы несомненным признаком того, что он еще жив». «Весьма сожалею, — сказал Сыч, — что не могу согласиться с моим высокочтимым другом и собратом Вороном. Но, по моему мнению, деревянный человечек еще жив. Однако, если бы он по несчастному стечению обстоятельств оказался неживым, это было бы несомненным признаком того, что он фактически мертв». «А вы молчите, — обратилась фея к говорящему сверчку. «Я того мнения, что умный врач, который не знает, что сказать, должен лучше молчать. Впрочем, этот деревянный человечек мне знаком. Я его знаю уже давно». Пиноккио, лежавший до сих пор неподвижно, как настоящий кусок дерева, вдруг начал судорожно дрожать, отчего вся кровать пришла в движение. «Этот деревянный человечек, — продолжал говорящий сверчок, — продувной негодяй!» Пиноккио открыл глаза и сразу же закрыл их. «Мошенник! Бездельник! Бродяга!» Пиноккио натянул простыню себе на голову. «Этот деревянный человечек — непослушный мальчишка, который загонит в гроб своего бедного, обездоленного отца!» В комнате послышались сдерживаемые всхлипывания и рыдания. Представьте себе удивление всех присутствующих, когда они приподняли простыню и увидели, что это плачет и рыдает никто иной, как Пиноккио.
В ответ на этот плач ворон торжественно скажет: «Когда покойник плачет, это значит, что он начинает выздоравливать. Очень сожалею, что приходится противоречить моему коллеге», — заметит Филин. «Но, по моему мнению, когда покойник плачет, это значит, что ему не особенно нравится умирать. Я хочу обратить ваше внимание на некоторые обстоятельства во всех этих врачебных разговорах. Ну, во-первых, о Вороне и Филине — в великих образах медиков-профессоров, которые, в общем, приходят к такому да более знакомому нам выводу о том, что спасение утопающих, скорее всего, дело рук самих утопающих. С этой самой знаменитой фразой: «Больной скорее жив, чем мертв». Или «Скорее мертв, чем жив». Но дело спасение утопающих не совсем и не только в руках этих докторов. Возможно, Пиноккио является первой в мире художественной книгой, в которой в качестве героя появился психотерапевт. Это доктор Сверчок, он же Сверчок-Говорун. Кто же он все-таки такой, этот самый Сверчок? Ведь он нам уже знаком. Это его в самом начале наших приключений Пиноккио убил каблуком. Помните, мы говорили, это вызвало у него чувство вины, а Сверчок стал его собственной совестью.
Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра.
Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов.
Не забывай, что эта жизнь не детская игра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны. Усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Не всегда понятно, феи говорят с нами изнутри, наши покойные родители и учителя, или наша собственная совесть. Весь вопрос ведь в том, насколько мы умеем прислушиваться к этим голосам, и не так важно, кому именно эти голоса принадлежат. Пожалуй, если мы читаем вместе с нашими детьми эту главу сказки, то нам пора произнести какое-нибудь назидание.
Милый Лёва, ты... Как все дети, мечтаешь попасть в волшебную страну. Люди вырастают, взрослеют, стареют, но не перестают мечтать об этом. Когда ты будешь мечтать о волшебстве, помни, что случилось с Пиноккио. В волшебной стране невозможно врать. Волшебные существа именно потому и волшебны, что они могут видеть тебя насквозь. Запомни, пожалуйста, что светящийся сверчок живет в твоей душе и всегда знает, сказал ты правду или солгал. Настоящие мальчики стараются говорить правду, даже если это не всегда получается.
Вообще, голоса докторов, феи и сверчка для Пиноккио звучат как-то странно и вместе с тем знакомо. Оказывается, он не видит даже блистающих стен комнаты. Он лежит, завернувшись в одеяло с головой. Есть ли среди вас, дорогие радиослушатели, хоть один человек, который не мечтал в детстве именно таким способом? Устроив себе что-то вроде палатки из одеяла, иногда даже взяв туда под одеяло с собой фонарик. Раньше мы таскали туда книжки, теперь туда таскают мобильные телефоны. Им фонарик не нужен, они сами светятся. Я вот думаю иногда, не являются ли эти маленькие холмики, которые мы строим на своих постелях из собственных одеял, домиком фей? Новую трубой, из которой в нашем детстве рождаются настоящие люди, рождаются в зависимости от тех мечтаний, которые вызревают там, в домиках из одеял, отрезанных от всего мира, как маленький домик феи в лесу. Мне всегда казалось, что это тема для упражнения. Для упражнения не только детей, но и взрослых. Мы с вами так редко играем и стали такими серьезными и скучными. Почему бы вам прямо сейчас, дорогие радиослушатели, не соорудить себе домик из одеяла? Ну, на худой конец, если жалко одеяло, из покрывала какого-нибудь. Закрыть себя с головой, взять с собой фонарик или мобильный телефон и помечтать. Если бы родители иногда, ну хотя бы иногда, но пусть очень редко, затаскивали своих детишек в эти самые домики без одеял и мечтали с ними вместе, как это было бы здорово. Но, пожалуй, мне не удастся вас уговорить. А ведь это так важно, не зажигать свечу, как мы привыкли это делать в других тренингах, а зажечь себе маленький свет под одеялом, устроиться там поудобнее и помечтать одному вместе с ребенком или с внуком, о том, что у каждого человека есть фея-защитница. Нет-нет, я не настаиваю, вы можете назвать ее ангелом-хранителем. Как вам угодно. Ведь вы слушали маленькую лекцию о феях в нашей предыдущей передаче. У феи есть мудрые слуги. Это сокол, пудель, сверчок, филин и ворона. Филин и ворона могут дать мудрые советы и успокоить. Сверчок – это человеческая совесть. Сокол – его сила и внутренняя энергия. А пудель – его внутренняя справедливость, бесстрашие и существо, которое способно ради своего хозяина выполнить абсолютно любые поручения. Но почему бы нам, не спрятавшись под одеялом, не представить себе, как же выглядит наша внутренняя фея, наша защитница? Ведь просто достаточно там, под одеялом, закрыть глаза и позвать: «Добрая фея! Добрая фея! Добрая фея!» И в голове возникнет образ женщины или девушки. И волосы у нее вовсе не обязательно голубые, синие или фиолетовые. Ее нужно поблагодарить за то, что она пришла, обнять ее, прижаться к ней и обязательно попробовать почувствовать запах ее волос и одежды. Вы сразу, следом за запахом, окажетесь в волшебной стране. И когда вы почувствуете себя маленьким пажом или маленькой помощницей феи, то это означает, что вы можете попросить ее вызвать сокола, силу света, способную спасти любого человека из любой ситуации. Отправьте его мысленно в полет к тем людям, которые особенно нуждаются в вашей помощи. У нас же не всегда есть силы помочь. Так почему бы не воспользоваться энергией сказки? Представьте себе, как сокол прилетает к человеку, который в чем-то запутался, или которого сковала какая-то несвобода, или какая-то болезнь. Попробуйте внимательно посмотреть, как сокол в вашем воображении будет освобождать этого человека. А если вы сейчас уселись под одеяло с ребенком, то пусть он вам расскажет об этом, о том, как он видит участие сокола в спасении. Я вас уверяю, это будет увлекательный рассказ. А дальше вы вместе можете пригласить пуделя. Называйте его как хотите. Хотите Мидора, хотите привычно Артмоном. Он может доставить кого-то к вам. Потерянного друга, утраченную любовь, покойного родственника, любого сказочного или литературного героя, с которым вы или ваш ребенок, который сидит рядом, захочет посоветоваться. Кого бы вы хотели взять к себе под одеяло, в помощники, судьи или, наоборот, подзащитные? Мы говорим «взять к себе под крыло», но к нам под крылья любви этого человека должен доставить пудель. Можно прямо так, как у Пиноккио, на карете из белых мышей. Только помните, что эта карета умеет еще и летать.
Где водятся волшебники? Где водятся волшебники? Где водятся волшебники? Фантазии твоих С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? А с тем, кто верит в них.
Вы не успели в реальной жизни, там, за пределами вашего домика из одеяла, сказать что-то умное обидевшему вас человеку. Правильная мысль вовремя не пришла в голову. Можно отправить ворону или филина. Они способны высказать вашим недругам и мудрости, и гадости. Только учтите, жители волшебного мира не умеют ругаться. Кому вы хотите послать филина с мудрой мыслью? Только помните эту мудрую мысль. Сначала надо придумать и ясно сформулировать. Если вместе с ребенком, ну, значит, ее формулирует ребенок, а вы оцениваете эти самые формулировки. Значит, ты говоришь, что тебе Маша вчера в школе сказала: ну-ка, давай придумаем ответ и пошлем к ней филина. Значит, ты говоришь, что учительница сказала вот так и так. Ну-ка, давай-ка пошлем к ней говорящую ворону. Пусть она скажет ей вот такие вот слова. Все эти образы Карл Юнг когда-то называл психопомпами, образами, толкающими внутреннюю энергию человека. Удивительная вещь. Слова, которые вы, весело смеясь, передаете адресату с помощью воображаемого филина, иногда доходят до него лучше, чем произнесенные в реальности. Вы проверьте, может быть, у вас это получится. Ничто так не объединяет папу и сына, маму и дочку, как эти вот совместные заговоры под одеялом. Из них способна родиться новая жизнь, умеющая дарить силу, защищать, призывать, бороться за справедливость. Ведь каждый из нас в сущности помощник феи. Или, ну, по крайней мере, помощник ангела-хранителя. Разве нет? А самое главное, из этого мира фей события воображения видится на удивление ясно. Домики из одеяла. Визуальные образы возникают даже у тех, кто когда-то считал, что абсолютно не умеет ничего воображать. Домик феи на кровати – это ведь тайное место нашего детства. Это и есть иной мир. Стоит только накрыться одеялом с головы. Как-то мы с вами забыли сверчка. Сверчком сложнее всего, недаром он последняя фигура, появляющаяся в этой главе сказки. Сверчок – это точка света внутри души Пиноккио, которая говорит ему правду о себе. И вы можете договориться с вашим ребенком или самим собой, что после того, как вы отправите сокола кого-то спасать, а пудель доставит вам кого-то, с кем вы можете поговорить, и филин, и ворон выполнят свои задачи, вы можете договориться, что дадите слово сверчку, поскольку это он должен устами ребенка или вашими собственными устами хотя бы иногда в скрытом от мира домике в лесу или при свете фонарика под одеялом сказать вам или вы самому себе: «Я порядочный негодяй. Всем этим своим поведением я сведу в могилу своего бедного отца». И многое другое. Это здесь человек имеет возможность себе сказать: я мошенник и бродяга. Я самовлюбленный пузырь и слишком много думаю о себе, абсолютно не интересуюсь своими близкими. Можно молчать. Это же все время говорит в нас сверчок в виде нашего собственного чувства вины. Там, под одеялом, можно просто к нему прислушаться и дать ему волю. Сказка о Пиноккио подсказывает: если дело закончится слезами, в общем, никакой беды в этом нет. Как заметил мудрый филин, когда покойник плачет, это значит, что ему не особенно нравится умирать. Спокойной ночи!
Поет сверчок, угомонись, не плачь, сынок. Вон за окном морозная, светлая ночка звездная, светлая ночка звездная, светлая ночка звездная. Что ж, коли нету хлебушка, глянь-ка на чистое небушка, видишь, сияют звездочки, месяц плывет на лодочке, месяц плывет на лодочке, месяц плывет на лодочке. Ты спи, а я спою тебе, как хорошо там на небе. Как нас с тобою серый кот в санках на месяц увезет, в санках на месяц увезет, в санках на месяц увезет. Будут орехи сладости, будут забавы радости, будут сапожки новые и пряники медовые, и пряники медовые, и пряники медовые. Ну, отдохни хоть капельку, дам золотую сабельку. Только усни скорей, сынок, неугомонный мой сверчок, неугомонный мой сверчок.